Меня зовут Юрий Ветров. Я сегодня расскажу о дизайн стратегии. Я понимаю, что тема всем интересна, не безразлична, и там еще сейчас пару человек подойдет. Расскажу о том, что это такое. Сейчас такой достаточно, с одной стороны, это базворд, который там заменил какие-то старые базворды, как часто бывает в нашей профессии. Там один базворд ушел, другой пришел. С другой стороны, то, к чему все шло, когда была там росла структуризация самого процесса дизайна, процесса проектирования интерфейсов в компаниях больших, когда приходило более глубокое понимание, и сначала назывался дизайн-менеджмент, сейчас называется дизайн-стратегия, дальше, может быть, как-то еще будет называться. Но суть при этом правильная, то, что дизайн нужно системно заниматься. Вот. Это в идеальной мере происходит так, но по факту это далеко не всегда, потому что если мы вспомним Windows, первый, который вышел в 1985 году, продался где-то, там было около 50 тысяч копий. Вот. Все смеялись, но сейчас у них 90% рынка. И там свой визуальный язык, который сейчас задает тренды в индустрии. Или Android. То же самое, 2009 год, там 2% рынка, все мобильные аналитики смеются в голос, говорят, куда вы лезете. Вот. Но сейчас более 80% рынка, опять же, они задали хороший свой визуальный язык, то есть серьезно проработали то, как оно выглядит и работает в плане дизайна интерфейса. Или там WhatsApp, еще там пару дней назад он выглядел вот так. В течение там многих лет, хотя там iOS 7 вышел, показался, все там на Dribbble и Behance показывали десятки концептов того, как это может выглядеть, но ребята его снедули, у них все было хорошо, потому что 400 миллионов пользователей и там один из лидирующих мессенджеров. Вот. А почему так происходит? Потому что на раннем этапе жизни компании ее рост пользовательской базы, рост прибыли, глубина проникновения на рынок оказывается гораздо важнее, чем какие-то качества того, как продукт работает, там, как-то полировка технических решений. Они не важны, потому что ну, если вы как бизнес не успешны, то в общем, какой смысл заниматься полировкой того, что, как это у вас выглядит? Вот. Это особенно характерно для концепции MVP и Lean стартапов, когда вы сначала должны доказать, что вы решаете правильную проблему для правильной аудитории на правильном рынке, и только потом уже можете заниматься какой-то полировкой того, что вы сделали. Вот. Когда дизайн становится важен? Компания может понять это по разным причинам. Например, усиливаются конкуренты, или от пользователя идет плохой фидбэк, или есть какое-то негативное общественное мнение, или отток аудитории происходит, ну или просто модно становится, как сейчас, например. Вот. И компания в этот момент переходит от такого агрессивного накопления пользовательской базы к ее удержанию. Вот. А это немножко другой контекст. У нас в Mail.ru мы столкнулись с примерно похожими задачами там несколько лет назад, и сейчас как раз активно занимаемся редизайном всего и вся. Вот. И наш масштаб свои особенности на это накладывает. У нас около 40 продуктов, каждый из которых еще там куча мобильных и планшетных версий имеет, промо-сайтов всяких, там куча-куча всего, там всего там около нескольких сотен проектов, если там делить вместе. Вот. Наше подразделение примерно половиной занимается, там аудитория более 100 миллионов пользователей кумулятивная. Вот. И вот, как говорил, это все накладывает особенности на то, как вы делаете. У вас есть то, что работает, что нельзя поломать, вы должны с этим аккуратно действовать. Вот. Исходя из нашего опыта, того, что у нас в компании происходит, из того, что вот можно наблюдать по другим компаниям, ну, там, начиная от тех, что трех я привел, Google, Microsoft, там, WhatsApp, остальные, и других моделей зрелости UX, я описал наше видение вот этого зрелости UX, того, какие этапы проходит дизайн в компании, там, проектирование интерфейса компании, вообще работа с интерфейсом. Начинается все с хаоса, когда ничего нет, потом мы начинаем какую-то системную работу, когда дизайнер просто выполняет, он есть, во-первых, и он выполняет какую-то работу руками. Следующий этап, когда он становится частью продуктовой команды, такой целостно интегрированный, когда вместе решают задачи комплексно, не только там по визуалу, но и там по созданию выпуска продуктов. И третий, стратегический, когда дизайнер начинает сам влиять на продукт, когда он определяет, что это такое, там, на кого он работает, на какую аудиторию, как он зарабатывает и так далее. Вот. И вот, есть диаграмма, которую я там буду дальше подробно раскрывать. Это вот то, как я себе это вижу, представляю. Как раз три уровня эти. Вот. И дизайн-стратегии — это как раз их стратегия, дизайн-стратегия, там, как ее сейчас могут по-разному называть и могут там, через пару лет по-другому называть. Это вещь, которая нам дает три как сказать, составляющие. Во-первых, она позволяет решать именно бизнес-задачи, не просто ковыряться там, в каких-то красивых стилях, макетах, а решать задачи бизнеса. Во-вторых, обеспечивает качество дизайна, когда он у вас предсказуемый, когда он у вас некосистемный, когда он растет там, со временем. Ну и там, третье – это устойчивое развитие этого дизайна, то, что вы там, сейчас закладываете, оно там, со временем не потеряется, будет только расти и улучшаться. Вот. И вот эти три уровня, они показывают, насколько глубоко вы проникаете в продуктовое управление. Начиная от простой рутины работы, вы там рисуете там, кнопки, баннеры и так далее, что-то вручное, до того, как вы влияете на сам продукт. То, что вы делаете, становится не просто макетами, а той вещью, которая попадет в пользователя и будет зарабатывать деньги для компании и там, занимать огромную нишу на рынке. Вот. Я пишу сейчас две большие как раз модели зрелости. Это зрелость компании и зрелость UX. Тут будет много контента, достаточно плотно. Я постараюсь сделать это не очень скучным, вот, но плотность большая, поэтому буду стараться развеивать какими-то историями. Вот. Зрелости UX вообще недостаточно, потому что это не вещь какая-то в вакууме, она развивается в некой организации, решает задачи этой организации, задачи бизнеса. Вот. И зрелой должна быть сама эта компания. То есть важно, чтобы она осознавала необходимость хорошего дизайна, были некие проблемы, которые дизайн может с помощью этого решать. Вот. И сами компании вообще находятся на разных уровнях развития, как бизнес, как организация, того, как они устроены. Вот. И это обуславливает то, насколько они подвижны в выборе целей, в то, как они сейчас позиции на рынке, есть ли у них там деньги для инвестирования или там кризис какой-то у них сейчас, длительность руководства и вообще квалификация сотрудников, которые есть, общие приоритеты и так далее. Там много-много факторов, которые на все это влияют. И если попытаться все это свести во что-то системное, то есть три таких составляющие, ключевые, которые вот такой портрет компании составляют. Это ресурсы, процессы и приоритеты. Вот это то, как можно компанию описать, текущее состояние, будущее и так далее. Вот. Ну, с ресурсами все просто. Это там, некие деньги, которые вы можете вложить в продукты, в дизайн, в какие-то другие качества. Вот. И вот. И ну, во что-то более базовое, чем обеспечение текущих потребностей того, что, например, ну, продукт просто не падает и какую-то аудиторию наращивает. Это люди, которые могут этим дизайном продукта заниматься и другими продуктовыми вещами, также их квалификация, текущая занятость, такие вещи. Вот. Это время, которое есть у команды. Время в том плане, что вот вы можете потратить какое-то время на там, доработку дизайна, доработку продукта перед тем, как он попадет на рынок. Вот. Ну и четвертое, о чем часто забывают, но что очень важно и критично, это кредит доверия. То есть насколько вам доверяет ваше руководство, те, с кем вы работаете, чтобы вам не приходилось каждое решение с болью, с кровью пробивать, чтобы вас слушали как специалиста, как профессионала. Важно перед тем, как начать думать о том, как вот вы будете в компании что-то менять, задуматься о том, какое состояние текущее этих ресурсов, есть ли они, если есть, то где, если есть, то как их можно получить, если нет, то можно ли, допустим, разбить стратегию на несколько этапов, то есть сейчас мы делаем вот это, вот это, вот это, и постепенно мы там глубже проникаем. Вот. Ну, если их достаточно, то можно просто стартовать и идти вперед. Вторая составляющая – это процессы. Это вообще ну, любая системная работа над чем-то ни было, дизайном и чем-то еще, это в первую очередь строение процессов. То есть как они строятся при создании продуктов. Вот. И хороший дизайн процесса, он всегда учитывает всю производственную цепочку, он не просто в вакууме находится, он работает, он понимает то, как компания работает, как продукт создается и как вот все вместе связано. Вот. Есть там ключевые этапы, на которые стоит обратить внимание. Это, во-первых, инициация продуктов. Как вообще принимается решение о том, что продукт нужно делать, что компании это нужно, или какие-то новые фичи появляются у продукта. Вот мы развиваем это туда. Кто эти решения принимает, на основе чего, каких исследований, там, рынка, конкурентов, пользователей, чего-то еще. Вот. И как эти идеи трансформируются в конкретные задачи. Разработка, то есть какая она принята в компании, это там водопад, agile, lean, что-то еще, в каком процессе разработки вам нужно будет участвовать. Это обеспечение качества. Что вообще компания под этим понимает? Это просто продукт не падает, он как базово в нем можно некие функции выполнить, или это там качество дизайна, качество юзабилити, там качество соответствия того, что вы нарисовали как дизайнер и так далее. То есть и тут важно, насколько дизайнер имеет влияние на это все. То есть может ли он, допустим, притормозить релиз продукта, если он считает, что вот здесь есть серьезная проблема в интерфейсе, в дизайне, и без исправления этого на рынок выходить нельзя. Ну и маркетинг. Важно понимать, насколько вот маркетинговый посыл соответствует тому, что продукт сам предлагает, нет ли тут какого-то вранья, нестыковки, насколько качество и маркетинг материалов соответствует тому, что в дизайне продукта есть. Вот. И поддержка, на каких этапах и в каком виде это делается, кто помогает пользователям в решении их проблем и вообще, насколько они этим удовлетворены. Проектировщику и дизайнеру важно, точнее даже критично участвовать на этапе разработки и обеспечения качества, потому что без этого просто дизайн не попадет в реализацию. Если дизайнер-проектировщик хочет быть больше, чем просто исполнителем, ему нужно влезать в первый этап, в инициацию продуктов, пытаться влиять на все это. Потому что у нас много знаний есть о том, как работать пользоваться продуктом, о том, как… Ну, потому что это, ну, интерфейс — это то, как раз прослойка между… тем, что мы предлагаем, и тем, что пользователь видит, и мы часто лучше всего знаем, как это работает в деталях, возможно, какие-то инсайты. Вот. И в таких вещах, как сейчас развивающийся сервис-дизайн, там дизайнер участвует и в процессах маркетинга и поддержки. Вот. Ну, в общем, в идеале мы, конечно, должны быть на всех этапах, если мы достаточно хорошо смогли обустроить свою работу и донести свою пользу всем остальным. В компании есть и другие принципы работы, которые тоже важно понимать. Это, во-первых, как распределяются полномочия и ответственность между участниками команды. Какой порядок согласования, начиная от требований и конечных артефактов каких-то, макетов, чего-то еще, и заканчивая большими этапами работ и продуктовыми решениями в целом. Как ведется оценка и мониторинг эффективности, тоже опять же, начиная там, от сотрудников и подразделений, заканчивая продуктами в целом, решениями продуктовыми. Какова структура компании? Она матричная, дивизионная, комбинированная, функциональная и так далее. Как ведется разделение по подразделениям, по ролям, продуктам, отделам? Как вот это все строится в единый механизм? Еще интересный момент, то что на старте компания — это такая небольшая группа там, единомышленников или просто людей, которые вместе делают дело, они такие генералисты, они все проблемы закрывают сами. Вот. Но по мере развития компании появляются новые люди, происходит специализация, происходит разделение ролей, и вот процесс такой переделки процесса. И если компания она достаточно амбициозна, то эти процессы будут происходить постоянно. Где-то, может быть, продукт устоявшийся, там одна структура, а где-то продукт новый, там скорее стартаперская культура какая-то, где там 5 человек сидит. Вот. И нужно понимать, что вот эти изменения будут всегда происходить, и нужно под них уметь адаптироваться, подстраиваться. Вот. Что важно? Важно в этом всем менять не просто дизайн-процесс, но и то, как работает сама компания. Потому что дизайн-процесс — это не что-то там агентство, которое сидит, выдает картинку, и дальше там что-то, нечто происходит. Вот. Это единая продуктовая работа, которая завязана на то, как делается разработка, как принимается решение, ну, то, что я 5 этапов перечислил. Если вы хотите что-то понять в дизайне, то вам часто, точнее, почти всегда придется вылезать и в остальные процессы. Рассказывать, как сделать правильно, чтобы было хорошо дизайну, как нужно поменять процессы, чтобы дизайн получался лучше и так далее. Вот. Ну, важно оценить для этого текущую эффективность, где именно проблемы, в чем проблемы, попытаться донести их. Это будет происходить с кровью, потому что те команды, к которым вы будете приходить со своим этим уставом, они наверняка считают, что они работают хорошо, что у них все правильно, у них проблем нет. Вот. И вам нужно будет доказать без попытки поругаться с ними о том, что нужно меняться так, чтобы общее качество продукта было лучше. Вот. Ну и тут тоже про политику хочу отметить, что политика важна. Это не там, некие там, интриги подсиживания, о которых там рассказывают сериалы или новости. Это скорее учет интересов других участников продуктовой команды, чтобы вы вместе быстрее делали там, качественное свое дело. Вот. И третья составляющая компании — это приоритеты. Вот. Потому что у компании и ее продукта всегда есть масса путей развития, куда она может идти, куда развиваться. Вот. И вот эти приоритеты говорят о том, почему и как, и какие из них она выбирает. Вот. На этот выбор может много влиять и текущая позиция компании, позиция конкурентов — тренды какие-то технологические, сам бизнес-компании и продукт в текущее состояние. Вот. И чтобы проектировщику, дизайнеру вписаться в то, что происходит в компании, нужно контекст это понимать. Вот. Их можно выделить несколько. Там, первый концепт – это поиск рынка, продукта и бизнес-модели, когда продукт вообще в целом ищет себя, то есть его по сути нет, то есть ну, есть некая гипотеза продукта, вот, мы пытаемся ее проверить и смотрим, ее работает или нет. Если не работает, мы это срочно меняем. И тут нет смысла заниматься какой-то полировкой визуальных решений, потому что уже завтра вы можете выкинуть, там, запивотис, пойти в другую сторону. Вот. Следующий контекст – это когда вы уже нашли эту модель, и вы начинаете рост пользовательской базы, прибыли, когда продукт обрастает новыми функциями, получает новый способ распространения и так далее. То есть тут уже как раз меняется контекст работы, можно заниматься чем-то более системным, более там, исследованием каких-то конкретных сценариев вещей. Вот. Третий концепт, контекст – это удержание пользователя, когда все более-менее стабилизировалось, появились конкуренты, и от них нужно отстраиваться, от них нужно как-то отрываться там, с помощью, например, повышения потребительских качеств продукта, это как раз наша работа, с помощью расширения, опять же, фич, каких-то возможностей, с помощью оптимизации ключевых сценариев того, как люди сейчас выполняют задачи с продуктом, вот, там, усилением бренда там, и другими способами рыночной дифференциации. Еще один контекст – это когда у нас есть уже портфель продуктов, есть большая компания, и нам нужно думать о том, чтобы с этим портфелем продуктов работать эффективнее. Вот. Тут уже появляются какие-то задачи систематизации дизайна, того, как нам делать более дешевым и простым запуск новых продуктов и редизайн существующих развитий, там появляются какие-то гайдлайны и другие. Ну, то есть на каждом из этих контекстов есть некий свой набор, ну, можно сказать, услуг, которые может предоставить дизайнер, проектировщик и артефактов. Вот. И нужно понимать, где там стоит их продавать, а где не стоит. Вот. Ну и там контекст неприятный, когда компания находится или продукт в кризисе, когда нужно его спасать там, либо радикальными изменениями, либо эволюционными. Вот. Компания вообще может иметь сразу несколько наборов приоритетов, потому что, опять же, у нас может быть много продуктов, этот продукт уже давно на рынке, у него все хорошо, вот это только начинается, поэтому от продукта к продукту, от подразделения к подразделению все может отличаться. Вот. Ну и, как я уже говорил, важно понимать, какую ценность дизайн UX приносит на каждом из этапов, чтобы быть ценными, чтобы быть полезным. Потому что, опять же, мы должны решать в первую очередь бизнес-задачи, чтобы быть востребованными. Вот. И нужно понимать, где и что мы можем принести. Это вот интересная модель как раз Элизабет Хьюберт. Она показывает на там, как конкретные наши услуги, как наши документы, которые мы можем производить, могут быть востребованы на разных этапах понимания продуктов. Есть очень интересная концепция, там, вот, с учетом того, что сейчас переходит все, там, в Agile, в Lean скорее даже уже, то, что раньше был некий там, большой процесс структурный, где у нас шаг за шагом мы там, улучшаем документацию и так далее. Сейчас предлагают рассматривать дизайн-проектирование как некий набор услуг, которые у нас заказывает продуктовая команда. То есть у нас сейчас, там, например, происходит запуск какой-то фичи, мы его заказываем то-то. Запуск такой-то фичи, мы заказываем вас то-то. Вот. И дизайнер, проектировщик становится более гибким, он не пытается навязать, кажется, вот мы работаем только так нам и приходите. Он пытается на одном языке говорить с потребностями там, команды разработки бизнеса. Вот. Вообще эволюцию дизайн-команды компания AdvFPS на своем тренинге про дизайн-стратегию рассказывает несколькими этапами. Сначала вы решаете задачи разработки, потом вы решаете задачи пользователя, потом вы начинаете решать уже задачи бизнеса, а на следующем этапе вы спрашиваете бизнеса, а вам вообще вот эту проблему надо решать, может что-то другое у вас не так, может быть этим нужно заняться. То есть вы имеете авторитет и понимание для того, чтобы поставить это под вопрос и предложить что-то лучшее. Вот. Еще одна важная вещь – это протекция. Важно, чтобы у дизайна был некий адвокат, защитник, который понимает его важность, который отстаивает его и понимает, что компании это важно и нужно. Там очень много кейсов есть, когда там, на волне моды, на волне чего-то еще в компании появился дизайн-отдел или там ведущий дизайнер, который начинал заниматься изменениями, проходило полгода, ожидания не состыковывались, и говорит, ну, давайте расходиться. Вот. Таких кейсов очень много. Важно, чтобы вот эти проблемы назрели, чтобы руководство из глубины себя поняло, что без изменений дизайна нельзя, и вы вместе работали в одной связке. Вот. Ну и можно вспомнить Пол Рэнда, который классик Zen Identity. Он старался работать всегда напрямую с топ-менеджментом, потому что это позволяло ему, во-первых, быть уверенным, что его работа будет не искажена, ну и не положена в стол. Вот. Ну и эффективнее понимать, то есть не терять вот на этой менеджерской цепочке понимание самой бизнес-проблемы. Вот. Для того, чтобы понять, как вам провести изменения в вашей компании, вам нужно понять, что вообще с ней сейчас происходит. Какие вот эти три составляющие, что с ними, там, с бюджетом, с ресурсами, с процессом, с приоритетами. Как они сейчас, куда они идут, куда движутся. Вот. При этом цели вообще внедрения дизайна UX у компании могут быть одинаковыми, потому что их, по сути, там, проблематик не так много. Но из-за того, что организации внутри устроены по-разному, там у всех своя история, у всех свои текущие проблемы, наложение вот этого вот, направления на текущую реальность будет давать всегда разный результат, поэтому у всех компаний путь будет свой немножко. Вот. Они могут быть немножко похожи, но будут сильно различаться в деталях. Вот. Кому-то везет, и вообще дизайн является на старте такой важной составляющей бизнеса, на чем компания пытается дифференцироваться. Там, не знаю, можно вспомнить Nest, те же самые для дома, дым-детекторы и термостаты, где там, бывший дизайнер из Apple, точнее, сотрудник Apple пришел туда и создал и начал развивать. Вот. Есть там ряд других компаний, но не всем так везет. Многие компании понимают, что дизайн важен уже там, через какое-то время, когда они устоялись как продукт, как бизнес, и, в общем, нужно этими качествами заниматься. Вот. Чтобы было проще, можно использовать готовые еще модели зрелости компании. Вот одна из самых известных – это модель из Хака Адыса, такой достаточно хороший теоретик менеджмента. Оно показывает пути, жизненный путь компании там, от появления до умирания. Вот. И тоже можно для себя многое почерпнуть. Вот. А теперь вторая часть, о чем, в общем-то, суть была, это такая была подводная, очень длинная. Но, как я говорил, то есть без понимания контекста, в котором вы работаете, вы не сможете нормально работать, потому что это среда, в которой вы живете, и вот, не понимая особенно среды, вы в ней утонете просто. Вот эта модель, о которой я говорил, то есть три уровня развития – оперативный, тактический, стратегический. И вот я расскажу о том, что происходит на каждом из них. Начинается все с хаоса, когда есть такой бессистемный дизайн. Там, даже если нет дизайнеров, даже если нет проектировщиков, людей, которые в этом понимают, кто-то должен все равно эти экраны делать интерфейсы, ставить туда контролы, давать им какой-то стиль, чтобы они появились. Поэтому кто-то это делает. Там, разработчик, верстальщик, тестировщик, менеджер, неважно. То есть какой-то дизайн есть, он уже существует. Могут появиться первые дизайнеры, но проблема в том, что никто не знает, как с ними работать, как с ними ставить задачи, и они вот в этой среде тоже пытаются как-то выживать и с конфликтами совсем. Возможно, много кто-то с этим сталкивался. Надеюсь, никто в этом сейчас не живет. Вот. Тут могут включаться аутсорсеры, но опять же, из-за того, что никто не знает, как с дизайнером работать, с ними результат тоже плачевный получается, требования меняются, требований четких нет, что ждать от них непонятно, и там все недовольны в итоге. Вот. И вот это недовольство копится, идет какая-то работа на продуктовое, и в какой-то момент что-то щелкает, происходит понимание того, что дизайн нам нужно. Дизайн это важная часть продуктовой работы, это проблема в компании, ей нужно заниматься. И происходит такой первый уровень, как я его называю, оперативный, когда дизайнер работает руками, он выполняет просто там, задачи по созданию артефактов. То есть есть некий человек с опытом, с пониманием, он может сделать что-то хорошее. Для того, чтобы вот эти изменения произошли, нужно, чтобы, ну, во-первых, компания осознала все, что проблемы есть, а во-вторых, появился лидер. Этот человек может вырасти изнутри, его могут нанять снаружи, либо он сам может найти компанию, часто бывают ситуации, человек видит, что борется с компанией, что-то не так, и сам себе предлагает, и вот они сходятся, договариваются. Вот. В Mail.ru таким человеком был Леша Сергеев, который до меня руководил командой, сейчас он занимается скорее продуктовой стратегией, вот. И он как раз смог показать, что есть проблемы с дизайном, и там, донести до компании, что нужно этим заниматься. Вот. Этот человек показывает, что в компании есть проблемы, в чем именно они и как они могут решаться. Вот. У меня сейчас вышла статья на основе этой презентации там, для UX Matters с англоязычного ресурса. Там первая часть из четырех, там обзорная. Дальше я буду раскрывать каждый из этих шагов в деталях. То есть там как, в чем проблема, как ее решать и так далее, какие-то способы. И вот сейчас я делаю обзор, а потом, соответственно, будет появляться более детальная информация. Но сейчас пока обзорная часть, поэтому продолжу дальше. Вот. Там один из самых простых способов показать, что есть проблема, это провести юзабилити-тестирование. Это Судя по тому, что я слежу за другими компаниями, ну, чуть ли не половина ситуаций, случаев, когда происходит понимание, то есть руководство видит реальных пользователей, которые пользуются продуктом и имеют проблемы. И, в общем, ну, как бы сложно не верить своим глазам, когда вот этот человек с улицы или там подобранный по характеристикам ошибается, косячит с вашим продуктом, значит, там что-то не так. И, в общем, это самый дешевый способ вот войти в это понимание. Вот. Ну и, соответственно, вот для этого нужны какие-то базовые исследования, аналитика. Вот. Когда уже это щелкнуло, когда человек появился, когда компания поняла, что да, он прав, что есть проблемы с продуктом, начинается системная работа. Для этого нужны нам команды и рабочий процесс. Вот. Эта команда может быть собрана по одному, либо куплена где-то еще. Сейчас вот на Западе процесс с acquihire модный, когда там либо маленькую компанию, либо не даже стартап покупают, и команда становится внутри. В России тоже сейчас такое происходит активно. Там моргнулся на ты или... Да. В России тоже сейчас такое периодически случается, и, в общем, такой хороший способ. Вот, появляется уже некая процедура постановки и приемки задач, когда становится возможно проводить задачи по дизайну системно и там, регулярно. Появляется краткосрочное и среднесрочное планирование работ по дизайну. Вот. И многие это недооценивают, вообще процесс постановки задачи, а это такой настолько базовый уровень, без которого ничего не пойдет. Вот в нашем опыте, как раз когда я пришел в Mail.ru, была с этим проблема. Задача ставилась, мы вроде ее понимаем, у всех там есть понимание, что нужно сделать, у нас есть опыт там, дизайна и проектирования, у компании есть ожидания некие того, что должно получиться, есть некие направления, ну берите, делайте, берем, делаем. Делаем. Чего-то не так. Вроде как соответствует требованиям, вроде хорошо выглядит, вроде все правильно, но чего-то не то. Всегда есть, ну, любого дизайна решения есть альтернативы. Там нет одного единого решения дизайна задачи. Одно решение может быть лучше там, для рекламы, второе лучше для производительности и так далее. То есть если вы берете разные контексты, у вас решения может быть, могут различаться. То есть вы никогда не найдете одного идеального. Вот. И пока мы не научились вот эти решения выбирать, пока не научились проводить задачи, было очень трудно, потому что были какие-то разные ожидания у меня у компании, и они начинали как-то рассинхронизироваться, начинало появляться какое-то некое недовольство, и пока мы этот самый базовый уровень не починили, все не начало идти нормально вверх. Вот. Но когда это случилось, стало жить, ну, не то что идеально, но лучше, 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 и с каждым днем стало приятнее. Вот. Важно определить четкий этап работ по типовым задачам каким-то, когда вы там проводите концепцию или проводите тестирование или что-то еще, чтобы у вас были готовые процедуры на любой запрос, чтобы вы могли быстро и предсказуемым качеством, опять же, выдать результат на вот этот запрос. Вот. Нужно определить инструментарий для проектирования дизайна, для того, как у вас хранится информация проектная и знания обмениваются, как эффективность отслеживается. Стоит собрать пул некий аутсорсеров, потому что у вас ну, и на первых этапах будет не хватать людей, ну и в дальнейшем тоже. Может быть, для основных проектных задач, может быть, для нишевых каких-то. Вот. И мы этот пул расширяем. Это очень дико полезная вещь, когда у вас есть налаженные связи, вы можете быстро отдать задачу, и она там быстро к вам придет с ровным предсказуемым качеством. Вот. Ну и начинает идти уже процесс обучения и профразвития специалистов. Вот. И команда, она сформировалась и начинает развиваться. Вот. И когда эта команда есть уже, можно говорить о том, чтобы ее плотнее интегрировать в продуктовую работу, чтобы она интегрировалась в то, как продукт создается в целом. Вот. На этом этапе, чтобы это происходило, важно, чтобы менеджеры продуктов уже на местах поняли важность UX, потому что когда вас наняли, вас, скорее всего, наняло именно большое руководство, которое говорит, да, вот вы, говорит, нам подходите, вы будете этим заниматься, но люди, для которых вы будете это делать, не всегда могут с вами быть согласны и вас понимать. Важно с ними общаться, им доносить свою позицию, потому что это вот как раз линейные люди, которые будут с вами работать рука об руку и ваше решение реализовывать. Вот. Важно, чтобы они начали вас поддерживать и приходить к вам уже не с решениями какими-то, с которыми вы будете часто не согласны, а с проблемами, чтобы вы могли их решать. Вот. Тут как раз появляется авторитет команды, кредит доверия к ней, когда вы можете некие решения принимать и не согласовывать каждую маленькую фигню с руководством, чтобы за вас за руку не дергали. Вот. Важно, чтобы вам начали доверять конечные специалисты, не просто менеджеры, а вот люди, которые руками все это воплощают, разработчики, инсталлерщики, тестировщики и так далее. И важно, чтобы они начали к вам напрямую ходить, не через менеджеров, потому что и цепочку удлиняет, и там смысл теряется часто при передаче информации, чтобы они сами ходили к вам за решением конкретных проблем. Потому что ну, все знают, что мало дизайн рисовать, надо его внедрить, а на внедрении как раз происходит 50% изменений, а то и больше того, что вы нарисовали. Вот. И важно налаживать среднесрочное и долгосрочное планирование дизайна, потому что на первых этапах вам хотя бы хоть какую-то системность получить, а дальше вам полезно понимать, как ваша команда в будущем будет развиваться, не только сейчас, там, а через полгода, через год. Вот. Этим надо заниматься. Важно, чтобы у вас был налажен механизм контроля качества продуктов, то есть вы что-то нарисовали, а дальше надо убедиться, что это попало в продукт правильно. Вот. Под этим можно понимать и качество реализации, там, юзабилити, соответственно, бизнес-требованиям и так далее. То есть много может быть разных срезов качества. Вот. И это там, первый шаг к системности того, как вы работаете с командой продуктовой. Второй этап, чтобы эту системность повысить, это уже создание неких стандартов и принципов, на основе которых дизайн создается. Вот. Для того, чтобы вы вообще принцип могли определить, вам стоит получить хотя бы 1-2 модельных продукта. Модельный — это значит, что он вам нравится, как он выглядит, как он работает, есть уже обкатанность его на аудитории, то есть вы знаете, что эти решения, они не из головы, они живут, они там помогают им деньги зарабатывать, аудиторию не терять, вот, и вы начинаете их масштабировать. То есть эти решения приносить на остальные проекты, на новые, на редизайнимые, те, которые вы редизайните и так далее. Вот. Вы начинаете делать гайдлайны, которые описывают логику работы, визуальную часть, структуру проектов на основе как раз этих модельных продуктов, и которые станут потом основой для всего будущего. Вот. И эти как раз гайдлайны становятся ориентиром для дизайнеров, менеджеров и разработчиков. Они помогают вам контролировать консистентность с помощью этих гайдов. Вот. Но там, про гайды много пишется, многие хотят их делать, многие делают, но это не панацея. Панацея — следующий шаг — это технологический гайд. Когда у вас не просто там некий документ гигантский, в котором все написано, и не просто там шаблоны какие-то в PSD или в программах проектирования, а это готовые куски кода, в которых уже вшит дизайн, и разработчики строят продукт именно из них. Вот. Это то, сейчас, что мы делаем как раз активно. Я где-то месяц назад рассказывал про первые из этих кусков фреймворков для мобильного веба. Мы за последний год перезапустили там около 13 проектов на одном движке. Там, условно, это Bootstrap на стероидах. Там единый стиль, единый принцип работы, единая база кода, из которой они собираются и раздаются. И получается так, что вы, когда делаете новый проект, вы, во-первых, собираете его из кусочков. Когда вы проводите обновление, вы, допустим, поменяли модуль комментариев, он автоматом раздался по всем проектам. Вот. Это не просто время сокращает, это там, и ваши жизненные силы освобождает для чего-то более полезного. Потому что вот при большом объеме, если у вас там 5 проектов на одном гайде, вы бегаете за каждым проверить, как там заверстали. Там, здесь заверстали нормально, здесь косячно, здесь там более-менее. И каждый раз каждую вещь вот, вы сначала внесли в PSD, потом это раздалось верстальщикам, и по 5 реализациям нужно пройтись. Вот. Если вы эти реализации сократите до одной, то ваша жизнь сильно упростится. И вот мы как раз пытаемся вот этот наш там, сотни проектов вести к ограниченному количеству гайдов, чтобы вы управляли условно 5-7 мегапроектами. Вот. Это гораздо проще, это гораздо эффективнее, у вас освобождается время как раз для следующих вещей, для того, чтобы вы могли влиять на продукт. Вот. Ну и важно, чтобы начали появляться некие высокоуровневые дизайн-принципы. Это то, как вообще вы подходите к дизайну. Ну, там условно, мы стараемся, чтобы наш дизайн был эмоциональным, чтобы у нас были простые формы, или вы говорите, у нас суперинформативно, мы стараемся обучать пользователей и так далее. То есть вы некие вот эти заповеди описываете, которые вам сверху помогают гайдейте, улучшать, совершенствовать. И вот в будущих продуктах пытаться все это воедино свести. Вот. Это все полезно, потому что вы с себя снимаете кучу рутинной работы, вы переносите это все на там, гайдлайны, на некие принципы, на некие там, движки, которые вот, вы один раз их сделали и с ними живете. Вот. И у вас освобождается время на то, чтобы подумать. Вот. Подумать, чтобы как раз влиять на то, как создаются, улучшаются продукты. Вот. И, соответственно, это третий уровень стратегический, на котором вы являетесь уже таким отчасти визионером продуктовым и там, немножко продукт-менеджером, влияющим на продукт человеком. Вот. Для того, чтобы это получилось, вам, во-первых, нужно иметь некую единую там, систему обмена знаниями, базу знаниями. То есть то, что вы узнаете на одном продукте, вам помогает улучшать другие. И вы не повторяете своих ошибок. И компания в целом своих ошибок не повторяет. Вот. Это там, обмен и между продуктами, и между подразделениями, между всем. Вот. Вы тогда можете, там, сделав раз, применить всегда и там, не ошибаться на этом всем. Вот. Есть, если вы знаете Аарона Волтера, может быть, из компании MailChimp, у него есть книжка «Эмоциональный дизайн», она выходила на русском даже. Кто-то читал? Вот. Короче, они рассказывали весной на конференции в Лиссабоне про ту базу знаний, которую они себя построили. И это просто бомба. Мы вот думали о чем-то примерно похожем, и когда увидели, поняли, вот, вот это та модель, которая нам нужна. Что у них происходит? Они всю входящую информацию о том, как пользователи живут с продуктом, собирают воедино. Они вообще начали делать в Evernote, то есть инструмент в целом не важен. Главное, чтобы он позволял вам быстро информацию собрать и структурировать. Начали с фидбэка пользователя. То есть он приходил к ним Gmail, они там ставили звездочку на фидбэке, что он интересный. Автоматом это письмо попадало через, там, если можно отправить, форварднуть на письмо в Evernote, которое попадает в записную. Соответственно, по одному клику в этой звездочке письмо оказывается в этой базе знаний. Потом они туда подключили фидбэк по форме закрытия аккаунта, потом добавили туда данные пользовательских исследований и так далее, и так далее. Там у них около сейчас 20 или 30 записных по всем возможным срезам. Они это все тегируют, и это значит, что вы можете найти инсайт по любой проблеме. То есть вы можете понять, что у нас происходит там, с логином на Android, условно говоря, или куда сейчас идут наши конкуренты в плане там, форм регистрации, чего-то еще. Вот. И если раньше такие отчеты делались руками неделю, то сейчас они собираются за там, пару секунд тем, что вы задаете правильный запрос в базу знаний. Это вот то, что мы сейчас постепенно делаем, это... Такая очень непростая и нетривиальная штука, но мы копаем-копаем и уверен, что скоро докопаем. Вот. И это позволяет вам системе иметь некое общее знание о том, как ваши продукты в комплексе живут. Вот. Важно, чтобы у вас были метрики, которые оценивают и какие-то базовые показатели, не знаю, там, примитивно там, количество кликов в этой ссылке, количество показов этого блока, и более осмысленные, которые описывают поведение пользователя, например, что если человек на нашем мобильном сайте получил баннер приложения, перешел по нему на промо-сайт приложения, зашел в стор, поставил его, запустил, и вот как эта цепочка вся работает. Вот. Эти сложные более поведенческие метрики, там важно также учитывать, чтобы вам понимать, как продукт в комплексе живет. Вот. Ну и это значит, что когда у вас это есть, у вас есть вот это некое понимание, вы можете этими знаниями уже обмениваться. Обмениваться ну, и с коллегами базово, а еще лучше с продукт-менеджерами, чтобы они могли вас выслушать и внести в продукт доработки и изменения. Вот. И это уже как раз то самое влияние на продукт, которое так всем хочется иметь. Вот. Но это еще не все, потому что можно пойти дальше. Вот, а некоторые компании в мире и в России, возможно, если подумать тоже, этого добились, когда дизайн становится инструментом рыночной дифференциации. Когда это не просто некая там этап работ, а это вещь, которая позволяет продуктам быть успешнее, компании больше зарабатывать, иметь там больше стоимость бренда и так далее. Для этого важно, чтобы у вас каждый сотрудник в компании понимал, что такое дизайн, имел какие-то базовые скиллы и мог на своем уровне его улучшать, совершенствовать, включая верстальщиков, разработчиков, менеджеров и так далее. Когда каждый может как минимум не накосячить, а во-вторых, улучшить то, что вы делаете. Компания может иметь уже свой какой-то визуальный язык, который позволяет ей дифференцироваться, ну и дизайн может начинать влиять на отрасль в целом, его может копировать и так далее. Вот. Это мое понимание на основе нашего опыта. Есть еще другие модели зрелости UX, там известные не очень. Одна из самых клевых – это модель Якоба Нильсена. Там 8 этапов от такого тотального неприятия к глубокому проникновению. Она очень хорошо детально расписана. Модель Брюса Темкина из Forrester Research, которую там все активно реиспользуют, переименовывают. У нее там 50 разных вариаций, ну, примерно про одно и то же, тоже типа от неприятия к глубине. Но она такая очень поверхностная, скорее как восхититься, задуматься и идти в будущее. Вот Нильсеновская, она как раз хорошо прописана, она полезная. Модель доска дизайн офиса тоже там на основе примера лестницы, достаточно интересная и полезная. Модель Стефана Клочика из, он раньше работал в Купере компании, сейчас не знаю точно где, выходила статья на Smashing Magazine. Модель Томера Шарона, она скорее про исследование, но тоже может полезно. Модель Macadamia Technologies, то есть она уже расписана именно с каким-то value и вещами, которые на каждом этапе может приносить дизайнер-проектировщик. модели Андреа Вассалари, адаптивные, когда он показывает, как в динамике такой процесс развивается. Вот. Ну, их там есть разные, многие интересные, но там огорчу вас то, что универсальной модели нет, потому что, как я говорил, компании все в деталях разные, и наверняка вы с каждым будете не согласны. Вот. Но эти модели вам помогут составить свою, понять то, как вы можете внутри компании все изменить. Вот. Что в итоге хочу отметить? Во-первых, то, что чем выше вы по этим уровням зрелости продвинулись, тем более качественный продукт компания будет иметь в будущем, и тем проще этот уровень качества вам будет поддерживать. Во-вторых, то, что через уровни, конечно, эти можно перепрыгивать, но если у вас нет систематизации, не идет, то там, эти успехи могут быть там, не долгосрочными, и там, вам очень рекомендуется на долгосрочность ориентироваться, не на какие-то быстрые достижения. Вот. И то, что дизайн-процессом только им заниматься не получится, потому что компания — это единый организм, и там, будучи отделенным от всего, что происходит в продуктовой работе, вы там, можете отделиться на совсем, вас могут оттуда прогнать. Вот. Ну и еще момент, то, что вот эту модель я описывал на основе продуктовых компаний. Наверняка она подойдет и другим, но вообще заточена она под них. Вот. Ну и там анекдот классический, известный всем, сколько нужно психоаналитиков, чтобы вкрутить лампочку. Один, но лампочка должна быть к этому готова. То же самое с компаниями. Компания должна быть готова к тому, что дизайн ей нужен, и вы будете им заниматься. На этом все. Спасибо, я готов на вопросы ответить. Все выдохнули. Я сам выдохнул. Но мы находимся где-то между пятым и седьмым этапом. Вот, то есть в разной степени. Кто где? Нет, это по моей модели. Кто на шестой этапе?
Про синхронизацию вопрос. Смотри, а как получилось добиться так. Синхронизации? Вот в докладе было сказано, что сначала была синхронизация с руководством компании, и друг друга не понимали, работать было тяжело. Потом синхронизировалось все-таки. А как именно получилось? Что делали?
Ну, был некий период. То есть вообще... Леша Рытов, он из Питера, он из компании Digital Design, он рассказывал у нас на XCD мероприятии про то, как он делал внутри компании у себя. У них был такой пилотный запуск, когда они там они писали план того, как все должно быть, и они месяц-два это обкатывали. Вот. И после того, как все обкатали, исправили план изначально, потому что там были нестыковки какие-то, и уже начали системно идти. Мы ринулись в бой, я посчитал, что ну, сейчас мы за месяц тут все исправим, все будет нормально. Мы-то как бы люди опытные, там уже процесс построили, оказалось все немножко не так. Проблем оказалось много зашитых, о которых мы не знали, или то, что мы вообще не считали проблемой, но ее там задачи просто не можем провести. Вот. Поэтому был тоже такой у нас на ходу пилотная работа, и мы со временем осознали, вот в чем список проблем, донесли их до всей там руководства менеджеров и начали их пытаться решать уже по одному.
То есть менеджеры услышали и начали совместно уже с вами все это менять?
Да. Да, ну мы что-то аутсорсим, но, как правило, либо что-то небольшое, либо что-то непродуктовое. То есть мы сейчас дизайн стараемся там иллюстрации, иконки какие-то отдавать только, то есть большие части нет. По разработке, ну, может быть, какое-то второстепенное приложение, которое для нас не критичное, но типа. И в любом случае потом оно переходит к нам в разработку, мы забираем все код и дальше развиваем.
А как быть, если все на аутсорсе?
Поэтому я в конце сделал оговорку, что это все в первую очередь про продуктовое, как это адаптировать к аутсорсу, это вопрос интересный.
Не, ну есть продукты, да, но дизайн весь аутсорс.
Ну, вот это у меня было на первых этапах. С аутсорсом можно работать вполне хорошо, если, во-первых, вы сработались, у вас там нет проблем по там, оплате друг друга. Вот, хотя, ну вот у меня до этого была компания сервисная, как раз аутсорсинговая, там мы занимались проектированием интерфейса на заказ. И я, посмотрев с двух сторон, теперь понимаю, что там изначально заложен вечный конфликт. Компании аутсорсинга важно закончить проект в срок. Вот. И поэтому важно некие требования зафиксировать, по ним идти. Но компания продуктовая, у нее есть только гипотеза требования, гипотеза продукта, поэтому она по ходу создания продукта их проверяет. Соответственно, требования меняются. А это значит, что вам больше работать, и кто-то должен работу оплачивать. Либо вы себе минус, либо мы себе доплачиваем вам. Вот. Поэтому здесь такой вечный конфликт, он только с работанностью может разрешиться, мне кажется.
Спасибо за доклад. Очень было интересно. И я боюсь показаться неполиткорректным, да, не хочу никого обидеть, но такой вопрос. Все расписано замечательно. И большинство, наверное, присутствующих здесь, ну, да, готовы подписаться под каждым словом. Да? Но на примере Mail.ru, почему за Mail.ru так и идет такая слава, как российского АвтоВАЗа? Вроде все понимаем, но... Не выходит каменный цвет.
Ну, процесс не быстрый. Я могу сейчас сослаться на Microsoft, кстати. Они, если помнят, начало 2000-х, компания тоже с гигантской там, долей рынка, Windows XP, пользователей огромное число, все их ненавидят. Везде пишут, Microsoft там синий экран, вот эти все клише, там про них гадят. Вот. А 2006 год они открывают сайт Microsoft Design, где пишут, мы осознали, что дизайн важен, мы будем им заниматься. Начинаются интересные вещи, там Windows Vista, не очень удачная, но более какая-то современная, Windows 7 дико успешный, Metro Design, который вообще определил сейчас текущий мобильный дизайн и многие другие, и много-много других продуктов. И при этом, несмотря на то, что это появляется, все равно их чехвостят форума, говорят, вах, вы такие, там синий экран и так далее, ну, то есть шлейф течет. И только сейчас, там, спустя там, лет 7, мнение о них уже почти изменилось, и они выглядят, наконец, современными и классными. Поэтому этот процесс не очень быстрый, там вот эти вещи, то, что в уме вещи хранятся у многих людей, их поменять не так просто. Во-первых, ты меняешь продукты, этим мы сейчас активно занимаемся. У нас там за этот год мы проект все 40 перезапустили только в нашем подразделении или обновили. Вот. Есть еще длинный список того, что мы должны переделать. Когда мы это переделаем, тогда мы можем уже говорить, что нас незаслуженно ругают, пока мы в плотной работе. Поэтому процесс не быстрый. У вас, когда сотни проектов, вы не можете одним махом взять и поменять. Вот. Тут, так что, скрипя зубы, остается есть вот эти негативные комментарии, делать то, что считаешь правильным, и знаешь, что через там, пару лет ты сделаешь все правильно, будут говорить, что ты молодец, такую махину провернул. И, в общем, за этим челленджем я и шел, Мэр.
Еще позвольте вопрос. Вот прям хотел давно спросить лично у одного из разработчиков Mail.ru. Когда я зашел первый раз на диск, который вы сделали, да?
Облако.
Там, облако, угу. Персональное, там появляются подсказки. Что, куда нажать? Ну, давно известный такой прием. Но под каждой подсказкой была такая гиперссылка. Не надо меня учить и прочее. И вот эти слова такие, фактически жаргонизмы, они менялись в зависимости от подсказки. Вот кто принял решение и почему было вот довольно фривольно там так написано?
Ну, как раз если мы хотим отказаться от старого имиджа, нам нужны такие современные игривые вещи. Это мы пытаемся постепенно в местах применять. И это появилось сначала на календаре, нам это понравилось. Там как раз такое было смешное название. Там было «Спасибо, Кэп», ссылка типа. Вот. Это хороший человеческий язык, менее формальный, который нам как раз позволяет... Ну, то есть много вещей, которые нужно переделывать. Одна из них — это нормальный человеческий язык общения.
Да, вы как-то оценили, что это положительно сказалось или отрицательно? Вот я хотел это узнать. Не было же такого, что люди некоторые обиделись, закрыли, там, сожгли компьютер, больше не будут заходить никогда?
Ну, конечно, такие...
все ломанулись смотреть на это.
Ну, это настолько низкоприоритетная вещь, там, редко используемая, что там нет смысла ее в первую очередь исследовать. Ну, наверное, возможно, мы когда будем модифицировать систему всех подсказок вот таких обучающих, мы проверим все. Сейчас пока это не большая, это мелкая часть, у нас есть там более насущные проблемы, и мы считаем, что вот это не сильно аффектит ничего в продукте.
Просто это первое, что видит человек.
Ну, в общем, да, но он забывает, работает даже с продуктом и пользуется его бенефитами, получает 100 гигабайт и радуется. Все, у меня время закончилось. Всем спасибо. Презентация, я сейчас выложу ссылку на нее, она уже опубликована, вот, там как раз все диаграммки и прочее.